Уважаемые братья и сестры, сейчас мы продолжаем беседу с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым, о чтении Евангелия. Руководствуемся мы одноименной статьей святителя Игнатия Брянчанинова из цикла «Аскетические опыты». Раскрывая для чтения книгу «Святое Евангелие», вспомни, что она решит твою вечную участь. По ней мы будем судимы, и смотря по тому, каковы были здесь на земле по отношению к ней, получим в удел или вечное блаженство, или вечные казни.
Ну да, тоже очень глубокая мысль. Она, знаете, когда особо раскрывается, вот если богослужебно брать, в прощенное воскресенье. Вот мы часто по примерам светской культуры видим, что это масленица, да, празднуется, там какая-то там веселье какое-то там идет. А в храме читается другое, другой смысл. Там читается Евангелие о страшном суде. И как раз толкование вот на это самое евангельское чтение говорит нам, что как раз по Евангелию, то есть книга, так скажем, книга, по которой будет судиться наша жизнь, это есть Евангелие, то есть мы ее заранее получаем. А не так, как некоторые люди думают, что вот я проживу жизнь как попало, и там вдруг неизвестно, что там начнется вот, за гробом. Там. Не пойми, что меня я там буду спрашивать, а я там буду оправдываться. Ничего подобного. Мы уже сейчас имея перед глазами, каждый, наверное, уже современный христианин имеет у себя дома, не по одному экземпляру, может быть, как раз вот та книга, по которой будет судиться наша жизнь. Поэтому, наверное, мы должны по-другому относиться, да, ведь не просто как бы вот к наверное, рядовой какой-то книжке.
То есть наши поступки должны соотноситься с тем, что нам говорит Евангелие.
Конечно. То есть не просто какой-то тучу грехов мы будем, нас будет обличать Господь. А именно в том, что соответствовала наша жизнь евангельскому духу или нет. Потому что если так относиться просто, что просто грехи будут с нас спрашивать, то тогда человек действительно немножко, мне кажется, неправильно будет настроен на свою жизнь. Потому что кроме того, что не делать зла, еще, наверное, еще нужно, как правильно делать добро, тоже мы должны изучать. Евангелие как раз об этом очень много говорит. О добродетелях, о том, как волю Божию выполнять. То есть дело не просто как бы в том, что Господь, как некий бухгалтер, будет спрашивать плюсики и минусики. А настроил человек себя правильно или нет?
Хотя ведь говорится вот о списках грехов, да? Вот списки, вот раскаянный грех, не раскаянный. Так вот мытарство проходится.
Ну да.
Но на мытарствах же вот, бесы же не будут узнавать, соответствовал человек или нет. Они вот именно плюсы и минусы
да
будут.
Нет, это все равно не так, наверное, материально, как мы сейчас с вами воспринимаем некую бухгалтерскую ведомость, да, в которой там стоит плюсики и минусы.
Ну, многие так воспринимают.
Но я не знаю, как многие. Вот давайте мы с вами будем все-таки воспринимать по-другому, так как святитель Игнатий нам советует, что если человек свою жизнь настроит по-евангельски, то он по-другому будет смотреть и на свои грехи, и раскаиваться как раз будет. И как раз и будут вот эти самые изглаждаться, так скажем, исчезать вот эти вот самые, то, что вот в сказании о мытарствах, да, говорится, эти некие списки, да, которые, это же тоже может быть образ, так скажем, образ того, что известны твои грехи, собственно. И образ, очень хороший образ для покаяния, что если человек кается в них, то они исчезают. То есть тоже это очень важно для нас. Это может быть для, в наших, как скажем, для нашего понимания даются эти самые образы. Поэтому человек должен действительно глубоко настроиться. Не на какую-то там именно попытку плюсиков набрать там или побольше минусиков заметить. Дело в том, что если человек начинает по-евангельски жить, то с ним как раз начинаются глубокие перемены. Должны произойти эти глубокие перемены. Ведь когда человек начинает выполнять заповеди, это ведь не просто некие поступки заповедей. Допустим, вот одна из заповедей – блаженны нищие духом. Это какой поступок, как вы думаете? Это никакой не поступок, это настроение. Или блаженны кроткие – это какой поступок? Или блаженны плачущие – это какой поступок в моем быту?
Ну хорошо, тогда как пример можно привести тот слой людей, которые жили ну, почти сразу после революции, да, наши там бабушки, дедушки, которые уже не имели возможности постоянно ходить в храм, постоянно исповедоваться, но дух у них оставался еще тот.
Ну да,
любви.
Настроение было.
Настроение. Бог открыл свою волю ничтожной пылинке, человеку. Книга, в которой изложена эта великая и всесвятая воля, в твоих руках. ты можешь и принять, и отвергнуть волю Создателя и Спасителя твоего, смотря по тому, как тебе угодно. Твои вечная жизнь и вечная смерть в руках твоих. Рассуди же, сколько нужно тебе быть осторожну, благоразумну, не играй своею участью вечной».
Ну, смотрите, как замечательно, да. Тоже эти слова можно замечательно прокомментировать, в том смысле, что святитель Игнатий говорит нам, вот мы ничтожные пылинки, действительно. Что наша жизнь? Какие-то десятилетия, которые пролетают совершенно моментально, незаметно, потом от нашей жизни ничего не остается здесь на земле. И вот нам, таким ничтожным, грешным существам, падшим, Господь открывает свою волю сразу же вот в Евангелии. И от нас зависит тоже, то святитель Игнатий, конечно, о свободе говорит, от нас зависит, или принимаешь ли это, или не принимаешь. Если принимаешь, значит, спасительно живешь. Если не принимаешь, значит, ты обрекаешь себя на гибель. И вот это нам нужно осознать. Это нужно осознать, что, изучение христианства глубоко, глубокое изучение христианства, не поверхностно, когда человек просто форму принимает, а именно глубину, как именно как форму жизни, то человек не принимающий, вот он сам добровольно обрекает себя на гибель. Чтобы мы не говорили, что Господь вот кого-то избрал для спасения, а кого-то нет. Такие тоже мысли бродят в головах людей. Что да, ну ладно, я-то ладно, уж как-нибудь там. Вот дети уж пускай там спасутся. Так извините меня, если что-то за настроение такое. То есть человек добровольно сам не хочет себе вечной жизни, например. Это же горько. Вот как раз и тут и говорит святитель Игнатий, что открыто нам. Ты должен прийти и взять, настроиться взять, да? Не где-то тайное какое-то учение, там что-то там добиваться, а все открыто. Христианство – это открытая очень вера. Но эту открытость человек не может часто увидеть. Как человек, у которого, допустим, нарушено зрение, да, он вдали не видит предметов, а вблизи видит, так и мы. Нам все открыто, а мы тут увидим вот перед собой, если нужды какие-то, копошимся в этом. Перед нами находящегося, открыто находящегося не видим. Вот поэтому святитель Игнатий говорит, что это наша собственная свобода определит нашу вечную участь.
Вот то, что касается открытости, да, вот святитель пишет: «Молись в сокрушение Духа Господу, чтобы Он открыл тебе очи видеть чудеса сокровенные в законе Его, которые Евангелие. Открываются очи, и усматривается чудное исцеление души от греха, совершаемое Словом Божиим. Исцеление телесных недугов было только доказательством исцеления души, доказательством для плотских людей, для умов, заслепленных чувственностью». То есть нужно еще какие-то усилия прилагать, чтобы Господь открыл эту книгу.
Видите, совершенно конкретное же усилие, говорит, молись. То есть человек для начала, что значит молись? Это же не просто какая-то такая форма неких слов, которая заставит Бога нас просвещать. Ведь смотрите, вот дальше что он приводит, пример, что исцеление телесных недугов в Евангелии – это только видимый образ исцеления духовных. То есть человек должен, прежде чем читать Евангелие, изучать Евангелие, он должен, наверное, сначала иметь правильный духовный настрой. Во-первых, смотрите, как святитель Игнатий нас настраивает, да? Что жизнью нужно читать Евангелие, что это инструкция для жизни, что это инструкция, по которой мы будем судимы в вечности. Принять ее или не принять зависит от нас. И дальше он говорит, смотрите, что оказывается, то есть мы должны благоговейно, да, относиться к этому чтению. И дальше он говорит, что мы должны относиться с молитвой к Богу, обращаться, чтобы Господь вразумил бы нас. А для этого человек должен понять, что он сам понять не может. Понимаете? То есть это уже какое-то определенное правильное христианское духовное настроение. Ведь что значит «я сам понять своим умом не могу»? Правильно. Ведь это настроение уже человека, смирившегося. Ведь гордость это болезнь ума. Если человек говорит, я сам все пойму, я сейчас возьму, сейчас все прочитаю, там получу от этого удовольствие, вот она гордость. И в этом случае человек, даже если поймет то, что читал, ну так, по смыслу понял, не по духовному значению, не будет ему никакой пользы. А если человек смирился, правильно настроился, помните, как прокаженный в Евангелии от Матфея говорит, Господи, если хочешь, да, спаси меня. Очисть. И сколько таких было примеров Евангелия. То есть правильно человек настроен, что он сам понять не может. А раз не может, то он просит помощи. И он обращается с молитвой именно, не просто формально прочитал молитву перед Евангелием, а действительно просит: Господи, открой мне. И понимание, познание Евангелия, оно происходит ведь не рационально, что вот мне пришли какие-то хорошие мысли. А познание приходит в виде осознания, в виде того, что человек полностью понимает, не только вот как бы рассудочно мыслями, да, но и сердцем понял, что важно, что говорится в Евангелии. Тогда начинает в человеке действует Божье Слово. Оно исцеляет не так ведь, что вот то магическое отношение к чтению Евангелия, которое вот вы говорили, да, что читай и будет действовать. Это отношение магическое, к сожалению. То есть основа магии-то в чем? Что люди думают, что можно с помощью каких-то слов заставить некие силы, природу там, или бесовские силы действовать по своему усмотрению. Но мы не можем заставить Бога действовать там, где ему противно. Вообще нельзя Бога заставить. Видите, нет у нас такого понятия. Почему святой Игнатий говорит, что мы ничтожные пылинки? Поэтому мы не можем заставить, но мы можем подготовиться к тому, чтобы правильно познать Евангелие. Вот, поэтому, если правильное настроение у человека будет, он настроится правильно, да, поймет, что нужна помощь Бога в этом, то тогда Слово Божие начинает действовать в виде действительно изменения человека, когда у него начинает исправляться ум. Это тоже очень важное дело. Как исправляется ум? Он исправляется в виде того, что человек начинает правильно приобретать правильное понятие. Потому что мы всегда ведь живем, вот у нас есть некое мировоззрение, да, мы привыкли на что-то реагировать одинаково, да, поступать одинаково. У нас постоянно такие вот в жизни некие такие вот уже отработанные, так скажем, привычки, клише какие-то, да, и словесные, и реакции, и так далее. Но они, как правило, греховные, конечно. И вот если человек начинает с правильным настроем читать Евангелие, у него ум начинает приобретать новые понятия. И, соответственно, начинается другая реакция на происходящее. Вот оно действие освящения. Называется «Читать жизнь».
Получается, к чтению нужно готовиться. Вот я недавно была в гостях у человека, который недавно крестился. Очень радостно было, потому что, наверное, где-то года 3 назад он был увлечен каким-то деиром. Ну, в общем, какие-то технологии там современные, информационные, полусектантские. А тут человек крестился, и я смотрю, что читает Евангелие с толкованием. Знаю, что нигде не занимается, вот как у вас есть школа. Просто сам читает. Это правильно или нужно все равно вот к чтению подготовиться к чем-то?
Ну, святой Игнатий, ваша статья это есть? Давайте ответим потом сами. Святой Игнатий ответит нам на этот вопрос.
Читай Евангелие с крайним благоговением и вниманием. В нем не сочти ничего маловажным, малодостойным рассматривания. Каждая йота его испускает луч жизни. Пренебрежение жизни – смерть. Читая прокаженных, расслабленных, слепых, хромых, беснующихся, которых исцелил Господь, помышляй, что душа твоя, носящая многоразличные язвы греха, находящаяся в плену у демонов, подобна этим больным. Научайся из Евангелия вере, что Господь, исцеливший их, исцелит и тебя, если ты будешь прилежно умолять Его о исцелении твоем. Стяжи такое расположение души, чтобы тебе быть способным к получению исцеления, способны получить его сознающиеся в своей греховности, решившиеся оставить ее. Горделивому праведнику, то есть грешнику, не видящему своей греховности, не нужен, бесполезен Спаситель. Зрение грехов, зрение того падения, в котором находится весь род человеческий, есть особенный дар Божий. И спроси себе этот дар – и понятнее будет для тебя книга небесного врача, Евангелие. То есть нужно, все-таки читая, познавая Евангелие, просить. Не то, что заранее какую-то подготовку такую, а именно начинать читать уже.
Ну да, конечно. Ну и не напрасно святитель Игнатий говорит, что зрение грехов, то есть видение грехов своих, оно как раз и научает тому, что человек правильно начинает настраиваться на свою жизнь, и ему действительно нужен спаситель. А человек, который не видит своих грехов, ему спаситель, по идее, не нужен. Особенно тот человек, который на свои дела надеется, плюсики святые самые ищет в себе. А тот, кто не видит себе никаких плюсов, тот и начинает видеть как раз вот нашу веру с вами в глубине, а не поверхностно.
Я как-то дедушку одного встречала в храме, он сказал, что он прочитал Евангелие 6 раз. Ну, как все старички, он так вот такой скрупулезный там что-то записывал, выписывал. То есть тут Такой подход может быть, что ты прочитал и уже, ну, знаешь. Могут люди же спросить, а почему нужно постоянно, ежедневно читать? То есть, ну, если не ежедневно, то ну, прочитал регулярно.
Потому что ежедневно не у всех получается, надо сказать. Вот, и это не должно, мне кажется, быть таким как бы поводом для развития в себе печали. Потому что, ну реально, не у всех получается читать Евангелие каждый день. Вот, но если, допустим, все-таки завести некую регулярность, то было бы весьма неплохо. Чтобы не было так, что человек говорит, так, я сегодня не смог прочитать, завтра я 2 главы прочитаю, а завтра не смог, там 3 главы прочитаю, и потом, значит, вот, торопится это все прочитать. Для чего? Если мы читаем для того, чтобы познать глубоко, да, прочитать не для того, чтобы вот, некий долг кому-то отдать, а именно для себя понять Евангелие, тогда, конечно, смысла торопиться никуда нет, смысла нет торопиться. Вот, что значит, что касается того, что человек уже все понял, это значит, что, наверняка он ничего не понял Евангелие. В житии святого преподобного Серафима Саровского интересная такая деталь есть, что он прочитывал Евангелие в течение нескольких дней, вот все, в течение многих лет, и не считал, что это какое-то безвкусное, одно и то же читает, как, знаете, газетную статью, которую много раз перепечатывают, уже неинтересно читать. Почему так? Вот если мы относимся именно так, то значит мы относимся к Евангелию просто как к некому историческому повествованию. Ну жизнь же Ивана Грозного не будешь читать 10 раз. Ну прочитал 1 раз, хватит. Ну надо там, допустим, для лекции какой-то, перечитал 2 раз, возобновил. Тут немножко другое должно быть у нас понимание, что Слово Божие, оно же таково, что духовную литературу можно читать бесконечно. И каждый раз, если вот именно, как мы уже с вами прочитали, правильно настроиться, человеку будут открываться какие-то особые стороны того, что он раньше прочитал и не заметил. Будет открываться глубина, будет открываться понимание, допустим, своей жизни. Человек получит для своего ума пищу, чтобы подумать о себе, например. Ведь святитель Игнатий замечательно пишет, нет ничего маловажного. Действительно нет. То есть все слова, которые вот в Евангелии написаны, это не просто некая внешняя история. В каждой притче, в каждом слове, которое говорит Господь, в каждой евангельской истории действительно скрыта глубина. И она, ну так скажем, по-простому многослойная. Что сегодня я одно понял, завтра другое мне открылось. Третий раз прочитал, третья сторона какая-то открылась. И так до бесконечности. То есть удовлетворяться тем, что я прочитал там 2-3 раза, там, или 6 раз, 10 раз, ну, не стоит. То есть это даже не должно нам с вами быть каким-то даже предметом для каких-то, для какого-то самоудовлетворения.
Постарайся, пишет святитель Игнатий, чтобы Евангелие усвоилось твоему уму и сердцу, чтобы ум твой, так сказать, плавал в нем, жил в нем. Тогда и деятельность твоя удобно соделается евангельской. Этого можно достичь непрестанным благоговейным чтением, изучением Евангелия. Преподобный Пахомий Великий, один из знаменитейших древних отцов, знал наизусть Святое Евангелие и вменял ученикам своим по откровению Божию в непременную обязанность выучить его. Таким образом, Евангелие сопутствовало им повсюду, постоянно руководило ими. И ныне, отчего бы христианским воспитателям не украсить памяти невинного дитяти Евангелием, чем засорять ее изучением эзоповых басней и прочих ничтожностей?
Это вовсе не входит в противоречие с тем, что мы с вами вначале говорили. То есть все-таки, наверное, вот воспитание детей на евангельской, так скажем, основе, оно должно, наверное, быть связано именно с толкованием, конечно же, чтобы мы объясняли детям, да, ведь вот они просто, когда человек читает и не понимает, что он читает.
А вот свидетель пишет, тогда и деятельность твоя соделается евангельской. То есть... Ну, соответствующий духу,
верно.
Да?
Совершенно верно. Ведь если повторимся мы с вами, что человек же всегда поступает так, как он считает поступать. Знаете? Вот если у меня, допустим, или привык так поступать как-либо. А вот если он начинает изучать Евангелие внимательно и жизнью, то у него начинается другая реакция. Вот обидели меня, например. Раньше бы пошел драться, например, там как-то выяснять отношения, да, ну, человек, например, какой-то. Я не о себе говорю, я не умею считать. Но, например, есть такие люди. А он, допустим, у него естественным образом рождается «благословляйте проклинающих вас». Это не значит, что он, что человек так продумывает Евангелие каждый раз, а естественным образом оно начинает действовать. Понимаете? Что случилась история какая-то вот жизненная, а у него в уме «благословляйте проклинающих вас», например. И он не обижается, у него нет обиды. Вот оно уже действие Евангелия получается. Также и у ребенка, если ему получается, мы его приучим именно к жизненному такому восприятию Евангелия, и сами так будем доказывать ему, что так живем, то наверняка это будет действительно большая польза.
Далее святитель говорит о том, что, если я правильно понимаю, что на память знать Евангелие было бы очень хорошо. Какое счастье, какое богатство стяжания Евангелия памятью. Нельзя предвидеть переворотов и бедствий, могущих случиться с нами в течение земной жизни. Евангелие, принадлежащее памяти, читается слепым. Узнику сопутствует в темницу, говорит земледельцам на ниве, орошаемой его потом. Наставляет судью во время самого присутствия, руководит купца на торгу, увеселяет больного во время томительной бессонницы и тяжкого одиночества. Может быть, и не получится у нас, да, наизусть запоминать, но стремиться к этому надо.
Но если человек будет регулярно читать и понимать Евангелие, да, то, конечно, будут откладываться помнить какие-то, да, откладываются евангельские истины. Тут, видите, дело в чем, что, конечно, мы, современные люди, весьма повреждены по отношению, вот, допустим, к ученикам Пахомия Великого преподобного. Вот даже у меня лично был опыт такой интересный, видение, как... Ну, я просто был в экспедиции одной этнографической и видел, как в течение 5 суток проводился языческий обряд. Без всяких книжек на память. То есть люди пели тексты, которые услышали один раз в жизни. А мы, современные люди, привыкли полагаться там на компьютеры, там, на книжки, там, на что-то. То есть у нас получается, что мы вот настолько избалованы своим умом, свой ум не тренировали раньше, что получается какие-то даже элементарные вещи, там номер телефона запомнить, это целая проблема становится. А у людей не каких-то вот не испорченных, так скажем, цивилизаций до сих пор мы можем найти разные такие народы, традиционные культуры, которые по памяти передают какие-то свои предания. И поэтому людям в то время, пришедшим, к, допустим, ученики Пахомия Великого, они пришли вот с такой уже памятью, способны воспринимать. Книг же тогда было мало, да, не все были грамотные, поэтому они, слышав Евангелие, они его запоминали, и оно находилось в уме. Мы можем, допустим, в древней патерике найти такие примеры, когда собираются два там, подвижника и на память читают пророков, на память читают. Мы их так-то не читали, с толкованием-то не читали. Они на память читают пророков Ветхого Завета, да, там Псалтырь, там Евангелие. Удивительное дело.
Господь, наверное, удивительным образом помогает. Я как-то ехала с семьей в поезде в Эстонию, и мама и две дочери ехали в монастырь. И интересный разговор я услышала. Они сказали, что ты же нам поможешь, одной из дочерей, Леночка, общаться с эстонским населением. Она говорит, да, говорит, мамочка, я через 2-3 дня выучу эстонский язык. То есть я поняла так, что у человека вот такая способность воспринимать информацию и запоминать ее. То есть, видимо, она тоже родилась из того, что они верующая семья.
Ну, может быть, конечно. Не, наверняка такие люди есть и сейчас. Просто мы это воспринимаем как феномен памяти, а в древнее время это было естественно для всех. Там сказания какие-то передавались. То есть память была другой. Мы сейчас другие, так скажем, люди. Но все равно, тем не менее, надо, конечно, стараться. Стараться читать Евангелие с пониманием, с вниманием. Ведь Господу действительно все возможно. Он же может и память нашу, и ум нашу укрепить. Это же Слово Божие, оно же Слово Всемогущего Бога, поэтому оно может действовать и так тоже укрепительно для нашего ума и памяти.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.